Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 29. Описание преданного служения, текст 4. Санскрит. Каласи швара рупасья парешам ча парасите сварупам батта курванти яд хето кушалам джана. Каласья.
Каласья.
Времени.
Ишвара рупасья.
Олицетворение Господа.
Олицетворение Господа.
Парешам.
Парешам.
Всех остальных.
Всех остальных.
Ча.
Ча.
И.
И.
Парасья.
Парасья.
Главный.
Главный.
Те.
Те.
Твоей.
Твоей.
Сварупам.
Сварупам.
Природе.
Природе.
Бата.
Бата.
О.
О.
Курванти.
Курванти.
Занимаются.
Занимаются.
Ядхето.
Ядхето.
Под влиянием которого.
Под влиянием которого.
Кушалам.
Кушалам.
Благочестивой деятельностью.
Благочестивой деятельностью.
Джанах.
Джанах.
Обыкновенные люди.
Обыкновенные люди.
Перевод стиха. Пожалуйста, расскажи мне также о вечном времени, которое является одним из твоих проявлений, и под влиянием которого обыкновенные люди занимаются благочестивой деятельностью. Комментарий Шрилы. Даже тот, кто ничего не знает о пути к счастью и о пути, ведущем в темнейшей области невежества, ощущает на себе влияние вечного времени, которое поглощает все плоды материальной деятельности. Наше тело появляется на свет в определенный момент времени и сразу оказывается во власти вечного времени. С того самого момента, когда тело появляется на свет, оно начинает умирать. Власть времени над телом проявляется в процессах роста и старения. Если человеку исполнилось 30 или 50 лет, значит, время уже поглотило 30 или 50 лет его жизни. Каждый человек знает, что когда время его жизни истечет, он окажется в когтях жестокой смерти. Но некоторые люди, ближе к старости или оказавшись в тяжелых обстоятельствах, начинают задумываться над влиянием времени и потому обращаются к благочестивой деятельности, чтобы в будущем родиться, не родиться в низших слоях человеческого общества или не деградировать до уровня животного. В большинстве своем люди, одержимые желанием чувственных удовольствий, стремятся попасть на райские планеты, и ради этого занимаются благотворительностью и другими видами благочестивой деятельности. Однако на самом деле, как сказано в Бхагавад-гите, даже на высшей планете материального мира, Брахма-локе, живое существо ожидают те же муки рождения и смерти, ибо влияние времени распространяется на весь материальный мир. Но в духовном мире влияние фактора времени никак не ощущается. Каласишвара рупасья паришам ча парасья те сварупам ватакурванти я тето кушалам джана. Пожалуйста, расскажи мне также о вечном времени, которое является одним из твоих проявлений, и под влиянием которого обыкновенные люди занимаются благочестивой деятельностью. Песня 3 глава 29 текст 4. Описание преданного служения. Здесь Дивахути просит рассказать об аспекте времени. Важнейший аспект в нашей жизни, главный. Можем достичь любого результата при поддержке времени. Невозможно достичь результата иначе. Время вырабатывает духовные качества. Мы хотим развить духовные качества, требуется время. Время это не отсрочка. Так надо придумать. Время как отсрочка, как отказ. То есть я хочу приблизиться к Кришне, но время. Отказ. Сейчас отказ. Нет, не так. Время это как раз способ приблизиться к Кришне. Возможно. При поддержке времени можем быстро обрести сознание Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что это можно обрести за одно мгновение, а можно не обрести и за миллионы жизней. Это не вопрос протяженности времени, а вопрос согласия с временем, взаимоотношений с временем. Люди большей частью думают о будущем и никак не согласны с настоящим. Не сосредоточены на настоящем, не замечают вообще. Каждый настоящий момент неудовлетворительный для них. Не умеют наслаждаться жизнью во времени. Они сами откладывают на будущее. Вот когда я заработаю, тогда я буду наслаждаться. Когда я женюсь, конечно, тогда буду наслаждаться, понятно. Или когда я женюсь второй раз, я буду наслаждаться больше. То есть люди всегда думают о будущем. Какие-то планы строят. Прошлое вызывает у них скорбь утраты, либо сожаление, либо облегчение, что что-то кончилось. То есть вот в уме вот такое состояние человека. Он ожидает все от будущего, а прошлым он скорбит, либо облегчение испытывает. А в настоящем моменте он практически не может существовать по-настоящему полноценно. Здесь утверждается интересный момент в вопросе, что влияние времени, оно благотворно. Просто с течением времени человек склонен становится к благотворительности. Обыкновенно, даже не получая никаких знаний об этом. Свойственно. Влияние времени таково. Мы тоже надеемся, что с течением времени мы разовьем благочестивые качества. Поможет время в этом. В этом наша надежда. Обычно говоря, для обычных людей молодость для Акамы. Зрелые годы для Артхи. И старости для Дхармы. Время тоже. Для обычных людей так. Люди в молодости прожигают всю жизнь чувственных наслаждений в Каме. Очень трудно думать о Боге, о чем-то. Об ответственности, об обязанности. Хочется наслаждаться. Но затем, в зрелые годы, они несут ответственность за семью, за поддержание, за профессию, за многие вещи, за социальную работу, то есть включается человек в деятельность. И это артха. Кама, потом артха. Для обычных людей. Так. И в старости карма. Нет никаких сил, нет уже желания, собственно, продолжать такую активную деятельность, заниматься семейными делами, тоже большое время. Человек задумывается о карме. Становится несколько добрее. Понимая, что он в этой жизни очень много совершил плохих поступков. Таких грехов, которые тяготят его душу, его сознание. Он может обратиться к религии. Как правило, все старики и старушки, они идут к Богу. Не интересуясь особенно знаниями какими-то, просто в течение времени они становятся такими. Кормят собачек, голубей, там, как добро делают, стараются, уже кошек гладят. Молодежь обычно не имеет такой склонности. Они пинают кошек, гоняют голубей. Так они пишут. В старости они уже это принимают как добром. Пытаются какое-то добро делать живым существом. Религиозность. И это течение времени, оно делает человека добрее, который проходит через какие-то испытания жизни. Или, как говорят еще другим языком, время сломит гордыню человека. Это вопрос времени. Невозможно оставаться слишком гордым, надменным, высокомерным долгое время. Есть в народе такая пословица. У кота лиси в крутые горки. Слышали? Сивка это лошадь какая-то. Есть крутая лошадь. Сильная лошадь. Но есть горки тоже крутые для крутой лошади. Эти крутые горки, они укатали сивку. Она становится простой. И время показывает реальность материального бытия, особенно старость, это важное время жизни. С точки зрения молодости, это совсем не важное время жизни, но уже и не жизнь, собственно говоря, можно вычеркнуть из списка живущих, уже состарившегося человека, не можно наслаждаться жизнью. С точки зрения чувственных наслаждений, это уже время бесполезное, бессмысленное. Зачем такая природа такое делает? Ошибка творения. Старость не нужна вообще. Но старость необходима. Старость открывает реальность человеку. Здесь Прабхупада говорит, что если вам 30 лет, вы уже 30 лет умираете. Но вы не думаете об этом, не знаете об этом. Вы не согласитесь, что я умираю 30 лет. Я живу 30 лет. Но если вам 80 лет, вы уже точно знаете, что вы умираете. Реальность открывает, что мы все с вами на пороге смерти стоим. В этом. Если говорить о реальных фактах, то это вот так. И лет 80-90 вы уже знаете об этом что-то. Реальность открывает. Это старость. И предполагается, что человек может обратиться к Богу именно в старости. Молодой не сможет искренне это сделать. Но в соответствии с духовной практикой это не так. Если мы хотим развить сознание Кришны, не просто добродетель, благочестие, нам нужно ставить харму на первое место с молоду. Береги честь с молоду, говорит. Важный момент. Сохрани тонкий разум. Работай над собой. Сохрани чистоту, данную тебе природой с рождения. Природа с рождения наделяет чистотой. Отчасти из-за невежества. Дети такие чистые. Это не совсем невежество, потому что у них есть склонность к обучению. Вы не назовете невежественным человека, который в процессе обучения находится. Человек под душем не критикуется, что он грязный. Поэтому дети не совсем в невежестве, не совсем так. Взрослые больше в невежестве, чем дети. Иногда так говорится, станьте как дети. Дети не невежество, но они проявляют интерес к жизни, у них глубокие вопросы очень. У взрослого человека уже этого нет. Он больше невежествен. Дети относятся к сочетанию сатва-тамас. А взрослый человек раджа-тамас. Кто выше? По сочетанию. Если мы не сохраним эти детские вопросы, та, что дано природой было с рождения, мы деградируем. Мы станем ниже детей по стремлению, по развитию. То есть взрослые люди практически не развиваются, накапливая деньги или собственность какую-то. Им кажется, что это есть развитие. Не так ли? Заметьте, для ребенка это не является развитием. Можете дать ребенку все, и деньги накопить для него, и купить необходимые предметы, и дом построить для него. Это он не оценит. Он оценит отношения. Если вы все это делали для него, но не общались с ним все это время, потому что были заняты работой, он так и скажет, я никогда своему отцу не был нужен. И вы поразитесь. Я же работал на него всю жизнь. Он такие вещи мне говорит. То есть ребенок ценит взаимоотношения. А позже, когда он взрослеет, он забывает об этом. Это главная наука ведов. Бхакти-йога – это наука взаимоотношений. Поэтому человек не может уловить настоящий момент, потому что нет бхакти-йоги, нет взаимоотношений. Если вы совершаете бхакти-йогу, вы не тратите мгновение в пустую пропаганду. Каждое мгновение имейте отношение с Богом. Это означает, вы в вечности располагаете. И дети очень склонны к такому развитию взаимоотношений. Они чувствуют это сразу же, непредвзято. Они знают, они чувствуют учителей, они чувствуют старших, хотя они могут это объяснить, они чувствительны к тому, кто обучает их, качеством такого человека. В школах это сразу видно. Невежественные дети, они очень жестокие могут быть из невежества к учителям. Знаете, как они могут выводить учителей из себя, как они могут уничтожать их морально, дети, игнорировать, быть непослушными, говорить слова неприятные, маленькие дети. Я имел такой опыт в школе. У нас была одна учительница, которая не любила вся школа. Она была самая добрая из всех, при этом никто ее не слушал. Когда она проводила уроки, все, каждый занимался чем хотел. Могли повернуться к ней спиной, вообще о чем-то разговаривать. Вот весь класс вот так вот был занят чем-то. И она давала урок, какой-то класс, никакого внимания. Но у нее развилось потом психическое заболевание на этой почве. И директора, и говорили, старшие в школе, говорили, что вам лучше оставить профессию учителя. Похоже, нет каких-то отношений с детьми, у вас нет таланта обучения. Лучше оставить, пойти в другое место, кем-то работать. Но она за всех сил старалась быть учителем при этом. Она себе нажила просто нервную болезнь, в конце концов. Она вынуждена была покинуть это место. Дети очень жестоки. Хотя на самом деле, я и еще один человек слушали ее уроки. Не потому, что было интересно, на самом деле было неинтересно. Потому что было ее жалко очень. Потому что было очень жалко ее. И есть другие учителя, которые приходят, обучают очень строго. Таких страшно любят. Они очень чувствительны к энергии передачи знания. Даже за этой строгостью, за этой суровостью, вот, знаете, они видят, там есть что-то важное для меня, есть отношения. Есть любовь на самом деле. Не видно так, но ребенок это распознает. Но ребенок, он доверчив к родителям, он доверчив к примеру, поэтому он очень быстро может забыть свою природу, детскую природу. То, что произошло с каждым из нас. Мы не просто забыли свою природу, мы отказались от нее. Что в Бхагавад-гите не советует отказываться от природы. Нужно было занять эту природу. При этом служении. Вот с молоду нужно быть. Природа дает такой разум ребенку, который спросит, откуда я взялся и что это за мир. Это время, спрашивает нас. Вы уже взрослый человек, у вас появляется ребенок, вы забыли обо всем на свете, во Вселенной, о космосе, какой он для этого дела. У вас работа. Ребенок подрастает, он не интересуется вашими деньгами, вашей работой, спрашивает, откуда я взялся. А это что за мир вокруг? И вы начинаете вспоминать, да, что это? Я что-то помню. Сейчас, подожди, я тебе расскажу. То есть вы не знаете, вы уже забыли об этом. Ребенок напоминает. И вы обучаете, но в конце концов эти вопросы, они глупые, потому что ответа на них нет, и забудьте, вот займись нормальными делами. Нужно будет деньги зарабатывать, когда вырастешь. Поддерживать себя, женишься, будет семья, вот твоя жизнь. Вот. А это там никто не знает ничего. Итак, когда вы отвечаете таким образом, не учитывая этого аспекта времени, что человек должен получить поддержку этой силе времени, идти со временем вместе. Время наделяет человека таким разумом, такой способностью. Если вы это все не учитываете, то вы говорите ребенку отказаться от своей природы, означает, бросить ее. Прими мою точку зрения. Я человек практически взрослый, я авторитет. То есть он предает свою детскую природу, начинает отражать взрослым. В игру уже не играет. И что же начинает делать? Начинает влюбляться специально, подражая взрослым. Заметили, что стимулируется искусственно этот процесс. Не во времени. Любовь придет гораздо позже к человеку вообще, сама по себе. Это стимулируется искусственными обстоятельствами, условиями. Вы это как взрослые общаются, что какое-то время проводят, все это на виду иногда у детей. Они просто подражаются. Тоже любовь. Что-то начитались, там, Ромео и Джульетта, там, 15-14, там, сколько-то лет, они уже думают о какой-то любви и так далее, начинают стимулировать эти чувства, искусство. Это называется кама. Кама пробуждается слишком рано. Вообще, молодой человек, это юноша, девушка, они чистые по своей природе, у них еще кама не проявлена, хотя они привлекательные, но камы такой нет. Они это чисто воспринимают, возвышенно воспринимают, по своей природе. Ведь природа дает что-то хорошее, видите. Время всегда нам дает добродетель. Всегда. И человек всегда склонен это извращать. То есть на такую чистоту находятся такие люди, которые уже находятся в возвращенном состоянии сознания. Они руководят этим миром. Люди-извращенцы руководят этим миром. Хотя все самое чистое, все самое красивое, эксплуатировать, наслаждаться. Вот таким образом мир устроен. Поэтому в некоторых странах опасно молодым женщинам ходить с открытым лицом, допустим. Это опасно. Запрещено законом даже. Фотографировать женщину или смотреть долго на женщину запрещено в обществе. Запрещающие знаки. Это побуждает человека вступать в такие отношения, которые не согласны времени, месту, обстоятельствам. Согласно похоти, кама. Кама она стимулируется, и поэтому она затмевает и дхарму, и артху. Все для этого все делает. В центре внимания. Но если рассмотреть ту природу, которая изначально дает нам детство или юность, эту чистоту, то сочетав это с дхармой, вы получите всегда хороший результат. Юность. Прекрасный результат, если вы сочетаете это с дхармой, с обязанностями в это время. Детство, с дхармой, обучение означает. Итак, время, оно говорит, нужно делать так. Прабхупада, он говорил об этом, что 16-18 лет девушка уже должна знать свой муж. Это своевременно имеется в виду. Во времени это хорошо, чтобы она уже знала. Так вы сохраняете чистоту, которая дает временным. Аспект времени. Если она уже еще в 30 лет не знает, то ее муж, и в 40 лет не знает, то ее муж, всякий может быть ее мужем. Это может быть проблемой для ее чистоты именно сознания. А мы хотим осознавать Кришну, нам нужно высокий уровень сознания для этого. Когда человек имеет каму, вступает в отношения, заводит семью, обязанности принимает, то есть как семейный человек, ашрам это называется, это тоже духовное продвижение, тоже аспект времени. Артха, теперь работай, трудись, не надо лениться, это артхарма, не отказывайся от обязанностей, викарма это грех, ты бездействуешь, это грех. Тебя зародятся плохие мысли, плохие качества, То есть в этом возрасте должен очень хорошо активно быть занят. Это тоже влияние времени. И чем же занят? Полезной деятельностью. У тебя есть разум, есть уже образование, ты уже знаешь, что хорошо, что плохо, и никогда не делать плохих вещей. Ты уже являешься примером. Ты естественный учитель для нового поколения, старших. Вступаешь в такие права. То есть постепенно ответственность увеличивается. И чувство наслаждения кама отходит на второй план, третий план, четвертый план. В конце концов мы видим, что вообще без него можно быть. Без чувственных удовлетворений. Но это уже в конце обычно опыт такой. Сначала кажется, это невозможно обойтись без чувства наслаждения. Никак. Но с течением времени мы увидим, вообще в этом нет. Не было никакой необходимости никогда. Это лишь потребность ума. Людям трудно соблюдать сейчас регулирующие принципы. Даже многим преданным трудно соблюдать регулирующие принципы. Такова сила ума, привязанность к объектам чувств. Но со временем в практике постепенно Кришна победит Прабху. Это ослабнет. Когда уже 80-90 лет, уже легче. Главное повторять мантру до этого времени. Не бросайте свои 16 кругов, и далее обеты. И эти потребности ума, они будут меняться, очищаться будет ум. И по мере очищения вы увидите, что у вас появляется как бы больше сил внутренних. Контролировать чувства. Выбивать их. Ум направлять в нужное русло. По вашей воле вы сможете это делать. Будете сбиваться с толку мыслями вот таким вот образом. Как сумасшедший сидит. Как что делать с этим умом? Ну, придете постепенно способность контроля. То есть Кришна дает, что дает разум, дадами будьте йогам там, дает разум через преданное служение. И когда приходит разум, вы видите, что у вас есть внутренняя сила. И там нужно быть осторожным. Когда обладаете внутренней силой, не привлекайтесь к объектам чувства наслаждения, не стимулируйте этот процесс сознательно. По привычке сознательно это может быть. Вы всегда так делали, то вы сознательно можете продолжить, хотя в этом уже необходимости нет и потребности. Как один вор, который воровал, он решил стать святым. Не хотел больше жить греховной жизнью. Он присоединился к святым, группе святых, паломникам. Подумал, если я буду общаться со святыми, я могу стать святым, так говорят. С кем поведешься? И он прибился к ним. Под видом паломника. Они приняли его сразу. Еще один паломник. Они проводили беседы утром, вечером, духовные темы. Ели только освященную пищу, просад. Все было очень хорошо. Но ночью все спали. А вор-то не спит ночью. Может, привычки другие. Даже когда он решил стать святым. Смотрите. В этом случае время работает, говорится, против нас. Если принимаем такие решения, если становимся нашей природой, время поддерживает это тоже. Дает эту возможность, но против нас, сокращает нашу жизнь. Отбирает эти годы, говорит. Так время работает. В привычном нашем сознании время работает, укорачивая жизнь, не так ли? Кто-то может с этим не согласиться, разве какой-то вариант другой существует, кроме одного. Существует, да, как он говорит. Время также может нас приблизить к духовной, вечной жизни. Тоже аспект времени есть. Так, поддерживающая его сила. Есть разрушающая сила времени, есть поддерживающая сила времени. Мы находим прибежище в сатва-гуне, это поддерживающая сила времени. Поэтому у нас есть другой опыт, что по мере духовной практики в течение времени становится моложе, 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 внутренне. Вы омолаживаете, потому что сознание омолаживает. Вы не увядаете внутренне никогда, вы не приходите в упадок, в депрессию, старости, бессильное вот это вот состояние, когда вы нуждаетесь в поддержке, становитесь жалким, зависимым стариком. Такого не происходит перед нами. Это подтверждение этому. И о чем мы там говорили до этого? Кто-то слушал лекцию?
О времени.
А? Что вор все-таки...
Да, этот вор, мы же историю проводим. Ночью он не спит. Он просыпается, ему нужно своровать что-то. Ночь, темно. Тут все спят, кругом вещей полно, боже мой. Как я могу спать? Невозможно. Привычка. Ум возбуждается в это время. Ого, ночью. При других обстоятельствах вы спокойны. Но только привычное время наступает, ум беспокоится. Время-то привычное. Я всегда этим занимался. Снова всплывает это настроение, и вы уже чувствуете себя снова вором. Она ничего не может с этим поделать. Пхава. Настроение такое. Пхава побеждает всегда. Пока вы не смеете пхаву, вы не сможете контролировать. Пхава победит. И это пхава вора по ночам пробуждается у него. Но он не может спать. У него такая бодрость, знаете. Такая адреналин входит. Он уже смотрит, что можно своровать, уже волнуется и встает под этим волнением, берет то, что ему нужно, и уходит. Ты думаешь, что я делаю вообще? Я решил стать святым человеком. Пройдя какой-то время, успокаивается, нет больше тех обстоятельств. Думает, ну я же решил. Возвращается снова, раскладывает вещи на места, снова говорит, спать, ну снова просыпается. Нет, спать не могу. Надо что-то своровать. И так всю ночь он ходит туда-сюда. Он вор и святой одновременно, видите, сложная ситуация. Что-то одно просто, вор так вор, святой так святой. Но когда вы вор и святой вместе, о боже мой. В этом наша проблема, что в уме у нас много чувственных желаний, и мы при этом хотим служить Кришне чисто. Мы высокие стандарты принимаем, это трудно будет для нас какой-то вещь. На утро все паломники проснулись, святые сказали, а что такое, где все вещи? Что все разбросано кругом, вообще ничего не понятно, кто тут был, что тут происходило. Стали ругаться, ты что, мою вещь что ли брал ночью? Да это я сказал вор. Я должен сказать честно, иначе я не изменюсь. Должен признаться, раскаяться, я вор. Но я решил стать святым. Ну вот видите, какой результат. Вот если потерпите меня, вот такого, я, может быть, изменюсь по вашей милости. Итак, время говорить, что мы должны делать, чего не должны делать. Даже ежедневно во времени то же самое. Утро для дхармы, нужно подняться рано, успевать святые имена, петь киртаны, читать бхагаватам. День для артхи, нужно что-то делать активно днем, быть занятым хорошо, чувство будет под контролем. Вечер для камы. Для какой камы?
Спать.
Вечером он думает о сне. Сон это вообще не кама, это тама. Кама это активное наслаждение. Как мы наслаждаемся активно по вечерам? Кто спать, кто есть, смотрите. По привычке отвечаете. Отвечайте как преданные. Что мы должны делать вечером? Петь, танцевать, конечно же. Рассказывать интересные вещи. Может быть, какие-то постановки. То есть, что-то должно быть увлекательное. Общение. Общение должно быть. Кама – это общение. Гуни благости. Ну, с примесью хотя бы гуни благости. Страсть тоже будет иметь место какое-то. Но вечером более расслабленная атмосфера, когда мы день провели хорошо, чувства были под контролем, мы наслаждаемся жизнью, потому что день прошел хорошо, удачно. Кто-то книги распространял, кто-то проповедовал, мы вспоминаем, что что-то произошло, рассказываем об этом. И с почитанием, он говорит, идите проповедуйте, идите, а вечером возвращайтесь и рассказывайте об этом, что было. Вот это кама у нас, вот это так мы наслаждаемся преданным. Рассказывайте о том, что там было на улице, сколько вы книг распространили. Мне бедно рассказывал, он служил в десантных войсках. Ну, воин такой типичный. Драчуновым был раньше, такого типа. И стал преданным санкиртаном. И всегда люди какие-то агрессивные приходили к нему. Ну, то есть он, видимо, привлекал таких людей. Кто-то взял у него книгу, порвал прямо на глазах в Средней Азии. И он умеет отстаивать сознание Кришны. Он этого человека, который порвал книгу, перевернул вверх ногами и тряс это. Деньги вот эти. Ты мне заплатишь за эту книгу. Испортил книгу. И он каждый день принесил такие истории, что невероятный искусство просто. Мы поражались. Какая санкиртана? Многие даже боялись ходить на санкиртану. Воевал каждый день. Поскольку сам воин, к нему люди такие же подходили. Другой выходит, говорит, ничего, на улице спокойно, все нормально. Но как он только выйдет, сразу как-то история, сцена происходит. И ничего интересное, трансцендентное. И то есть было очень удивительно слушать все эти рассказы, когда мы занимались санкиртаной, в те времена все книги распространяли как-то более-менее. Я меньше всех, потому что я больше программ проводил, на программах книги распространял, но тоже выходил время от времени. И потом все приходят, рассказывают, все просто ушам своим не верят. Что не рассказ, то вообще целый история интересная. Это было настоящее наслаждение. Не так, что мы должны вечером включить рок, музыку или там дискотеку какую-то устроить, отвязаться от сознания Кришны, отдохнуть. Нет, наслаждаться можно и в сознании Кришны. Как сказал Шрила Прабхупада, сознание Кришны — это система отдыха. Вы меняете. Это система отдыха. Поели, наелись, можете попеть. Надо было пить, снова можете поесть. Тут сложно. Работа, что ли, какая-то? Но по мере нашей квалификации мы сможем воспевать постоянно. До какого-то времени это будет аскеза. Пока не развито терпение, человек понимает духовную жизнь как аскезу. Пока не развито терпение. Когда развито терпение, то человек не воспринимает как аскезу. Для него воспевать какие-то час, два, три, четыре не является аскезой. Ну, со вкусом это делает, естественно, что чем еще заниматься. Но пока человек не развил терпение, он желает экстаза сразу же, быстро. Где экстаз? Нет экстаза. Ну, тогда тут ничего делать. Но по мере квалификации преданный обретает вкус и может воспевать постоянно в своем сердце, или киртане, или джапу воспевать, или думать о Кришне, это тоже воспевание с киртаном, с мараном. И таким образом, если мы просто подождем немножко в сознании Кришны, терпение обретем, практиковать сознание Кришны с терпением, то время само наделит нас многими достояниями, качествами. То есть это очень важный момент, что мы получим желаемое, а каждый из нас чего-то желает. Ну, есть какие-то амбиции, желания у каждого. И вот важный момент. Мы получим все это, но в свое время. Должно быть. Не спешите получить результат. Это не лаулиям. Лаулиям — это другое. Лаулиям, когда вы уже имеете духовный вкус, и тогда вы просто сильно-сильно думаете об этом, стремитесь там. Тогда наоборот проявляете нетерпение, но это проявляется в служении, в отдаче. Сейчас нетерпение проявляется в желании получить плод. Когда же я буду чистое преданное служение? Когда же те аскезы мои закончатся? Когда я стану чистым преданным, и теперь уже мне будет не нужны какие-то неправильные предписания. Мне нужно будет рано подниматься, я буду прямо в постели Мангаларти в уме проводить. На высоком уровне. То есть не так, что мы работаем в материальном мире, а потом идем на пенсию, заслуженно отдыхаем. Это не то в духовной жизни. Так результат приходит в свое время как просадом, не как то, что мы завоевали или заслужили какими-то материальными усилиями, а как милость Кришны просто приходит. В свое время он знает, когда это сделать. Нужно положиться на Кришну, занимаясь преданным служением, запастись терпением, и все наши желания, они исполнятся. Но в свое время это самое лучшее решение всех наших желаний. Получать это от Кришны — это будет ваше. Это вне борьбы за существование. Никто этого не сможет отнять. Никогда этого не потеряет. Все то, что мы получили преждевременно, через собственные усилия мы потеряем. Так устроен мир. Теряет все временно. Но то, что мы как просад получаем, нет, остается с нами. Духовный плод не разрушается. Это касается любой вещи. То, что мы сильно хотим в сердце, мы что-то хотим, мы должны потерпеть, полагаясь на процесс. Во времени это исполнится должным образом. И мы будем на самом деле счастливы. Сознание Кришны, даже получая какие-то материальные желания, исполняя, будем счастливы в сознании Кришны. Мы не будем привязываться к плодам, получив от Кришны. Будем всегда благодарны Ему. И помните. Харе Кришна, какие будут вопросы? Да, пожалуйста. Как, время работает против? Когда мы совершаем какую-то греховную деятельность, недозволенную шастрами, то это равносильно тому, как слон греха, это большой слон, входит в реку времени. Река — это время. Это сильное животное, тем не менее, уносится рекой. Такой пример дает. Что он действует против воле времени. Это не его родная стихия, река. Маленькая рыба плавает там, в любом направлении, в этом потоке воды. Она свободна во время. Такой пример дается. То, что человек делает против воли времени, причиняет ему беспокойство, исковывает его. То есть прилагает огромные усилия для того, чтобы поддерживать то, что он хочет, достигать того, чего он хочет. Поэтому для преданных не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия для достижения материальных целей. Мы в конфликт со временем вступаем. Усилия другого порядка нужно. Это терпение, смирение, служение. То есть мы знаем, это перечисляет качество, развивать внутренние качества. И тогда мы почувствуем, что время, оно может дать все в одно мгновение. Оно могущественно. Нет прошлого и будущего. Есть настоящий момент. Это то мгновение, которое является ценностью настоящего. Одно мгновение достаточно. И с этого момента время работает на нас. Мы помним. И двигаемся в том направлении, куда оно указывает. В должном направлении. Река времени, как описывает Нарада Муни, она течет в двух направлениях одновременно. Трудно понять ее направление. Течение в двух направлениях одновременно. Из прошлого в будущее, из будущего в прошлое. Туда и туда, два направления сразу же. Поэтому человека раздирает противоречие за этой пути. Внутреннее противоречие. Нужно знать третье измерение времени. Не из прошлого, не в будущее, не из будущего, не в прошлое, а в настоящем времени. Это поддерживающая сила времени, сатва. Или санатана еще, сатва материальная, шутха сатва. Настоящий момент, вечный. Этого мгновения достаточно, чтобы обрести сознание Кришны. Итак, все планы, которые мы строим на будущее, обычно у нас не исполняются. Они согласованы со временем. Пропада однажды. Ученики собрались, и там было такое совещание у них. Очень долго они сидели, обсуждали там менеджмент, там долго, несколько часов. Пропаде это не понравилось. Что так много времени тратит на менеджмент. Заседание летит. Но зачем этим занимались? Строили планы Пропада, посмотрите, наши планы. Говорит, наш план предаться Кришне. Тут обсуждать больше нечего. А остальное не нужно долго обсуждать. Это не является какой-то великой наукой. Есть деньги, потратьте их на преданное служение. Вот эти, не надо что-то. Вы обсуждаете, потому что у вас деньги завелись. Вот вы и думаете, что сделать, что построить. Потратьте их на служение Кришне. Все просто. Наши планы предаться Кришне. Вот такие планы можем строить. Они поддерживаются временем. Остальные планы человек строит согласно своей природе и возможностям. Но сверх того, это считается уже насилием над своей природой. Противостояние времени.
Скажите, можете еще, вот вы так не беспокоили. Вот я работаю со своей этой напарницей, и мы что-то мечтаем, что мы поедем в Индию. И она мне контролирует, что я ничего не тратила, никаких денег этих, это никуда. И вот это осуждало, что я приехала сюда, осуждает, что я еду это, на фестиваль. Мы должны все складывать, чтобы поехать в Индию. И вот вы мне успокоили, что я делаю правильно. Что я приехала сюда, здесь вы, здесь...
А как же пойти в Индию?
А, Индию. Поеду. У меня 6 детей, и они мне обещали.
А, ну все ясно. А вас тут побеспокоит?
У меня сыновей, они все между собой спали, только долго это. Один из них звонит. Алло.
И то, и другое, вы слышали это? Ну, какой-то разум у нас есть, не так, что во времени мы не применяем разум. Применяем разум. Иногда события для нас разворачиваются понятным образом, мы принимаем решения какие-то. Это что-то открыто человеку, в этой области мы действуем. Мы не строим неосуществимые планы никогда. Поездка в Индию – это осуществимый план. Все преданные строят такие планы. И все приезжают к храму, даже без денег. Даже у кого нет денег, все в храме уже были давно. Спросите, как каким-то образом чудом бежать. Это согласуется с волей Кришны. Потому что на самом деле преданные, совершая служение, они уже живут в храме. Осталось только купить билет. Не проблема купить билет для Кришны. Вы уже живете в храме, вы вас туда. Есть такие законы, так можно рассмотреть. Если человек думает, что я накоплю деньги и пойду в храму, то пропасть невозможно попасть в храму, просто купив билет. Этого недостаточно. Он только так делает. Он именно погружен в служение преданных, он уже в храме. Тогда храма сама на его втягивает. Это трансцендентные законы, мы не знаем, как они работают. Точно, воля Кришны, мы не знаем, как она проявится, но деньги как-то придут. Сами. Можете заработать, если Кришна хочет, чтобы вы совершили аскезу. Должен тем более.
А одолживать?
Лучше не одолживать, в моем опыте. Приятный приезжает очень трансцендентный из Вриндавана и забывают. Ну, какое это вообще имеет значение? Главное, чтобы был в храме. Самые безответственные люди в деньгах – это преданные. Вот то, что я видел. Они часто занимают и не отдают. Поэтому лучше вообще не занимать при этом деньги. Лучше жертвовать. Все равно не дадут. Кажется, это очевидный момент. Время из будущего через настоящее в прошлое же уходит. Это одно напряжение. Уходит в прошлое. Все ушло туда, утекло. А мы идем из прошлого через настоящее куда? В будущее. И два направления времени. Река времени двух направлений. Да, и то, и другое направление бессмысленно означает. То, что говорят материалисты, в будущем будет у нас прекрасно, они забывают, что будущее это станет прошлым. Ничего нет. Настоящий, только настоящий момент может обогащаться. Настоящий момент обогащается. То есть в каждый настоящий момент попытайтесь видеть что-то большее, понять что-то большее. Это внимание, мы развиваем внимание, концентрация, это йога. Внимательно повторите мантру, и вы увидите. В каждый следующий момент вы будете жить в этой же жизни, добавляя, приобретая что-то большее. Значит, что вы живете в настоящем моменте. Не совсем так. Нужно просто успокоиться сначала. Внимание нужно, внимательно мантру повторять. Развивая внимание, умение слушать, вы вырабатываете способность воспринимать внимательно мир. С точки зрения шастр рассматривать его. Таким образом вы начинаете обогащаться. Просто созерцая, живя в этом мире, работая в этом мире. Приходит глубокая мудрость к человеку. Внимание нужно будет делать. Это наша главная практика. Слушая и повторяя. Слушая и повторяя. Ну а Кришне нужно думать.
Если есть ощущение такой постоянной нехватки времени, даже в преданном служении, когда хочется много сделать, и постоянно ощущение, что времени не хватает. Правильно ли понимать, что это влияние раджагуны? И наоборот, допустим, если у человека много времени, он не знает, куда его деть, ему скучно, то влияние там он будет. И только в сатве человек как бы сливается со временем, он его не чувствует. То есть он как бы в этой реке находится, он не чувствует. Правильно ли вы это понимаете?
Да-да. В раджасе не хватает времени, но хорошо, мы заняты. Мы заняты при этом служении. Это лучше, чем дабы. Когда много времени, не знаем, куда его девать. Это плохое положение. Самое плохое для преданных это никуда не годится. Лучше быть занятым, чтобы не было времени. Не хватало времени. Согласно возрасту, если мы в раджасе, нужно будет заниматься, активно заниматься. Преданный думает, я хочу быть трансцендентным, я не буду работать. Но это тамас, это еще хуже выбор. Гораздо хуже подняться из тамаса в страсти, добродетели. Кришна.
Момент таких духовных переживаний, каких-то озарений, там, во время киртана или, допустим, в процессе слушания, повествования, может показаться, что вот это и есть как бы жизнь, вот, настоящая. А все остальное время, там, это просто как в зале ожидания просто сидишь. Вот, и вот вы говорите, что нельзя, ну, не стоит привязываться вот именно к плодам, да? То есть это означает, что мы не должны вот хотеть повторить этот опыт, что мы просто должны выполнять свои обязанности и надеяться на то, что Кришна пошлет, и вот снова и снова будет посылать. Правильно?
Нужно быть занятым. Нельзя как в зале ожидания жить. Нужно быть хорошо занятым. Мы не должны быть как медведи в цирке. Они так все умеют делать. Читать, писать, на мотоцикл гоняют. Но время тренинга замечаете, они бросают мотоцикл и бегут к дрессировщику. Зачем? Сахар получит. И тогда снова не бегут на мотоцикл. Если сахара не будет, они бросят мотоцикл. Не должно быть такое положение у нас в сознании. Что мы же от экстаза до экстаза между этим коротаем время. Потому что мы заняты полезной деятельностью, активной очень. Молодежь ленива по своей природе. Девочки и мальчики, они очень ленивые. У них сильный дух наслаждения. Они могут быть заняты долгое время какими-то обязанностями. Мальчиков заставляют трудиться, а девочек выдают замуж. Там природа их занимает. Их заставлять бесполезно. Женская природа, она практически не справляется по-другому. Она, естественно, должна быть занята. Мальчиков заставляют дисциплинарно, что у них есть свободный разум. Вы должны встать в такое положение, где была бы дисциплина хорошая. И это будет очень полезно, чтобы формировать характер. Не тратьте время попусту. Большая ошибка.
Нравится. И вот если ты скажешь, что время работает против, то если бы я не поняла вот этого.
Да, когда у него пробуждаются снова привычки греховные, тогда время работает против. И он это чувствовал, поскольку он уже хотел стать святым человеком. Он чувствовал это противоречие, поэтому вот возникали такие метания. Эти метания, когда человек то преданный, то непреданный, то полупреданный, то чисто преданный, то чисто преданный. Это можно понять как потерю времени. Бессмысленная. То есть нестабильность — это самое плохое, что может быть в духовном жизни. Когда он то брамачарит, то грехаст, то брамачарит, то грехаст, он сам не знает. То есть это вот все время работает против. Сомневающаяся душа называется. Не может найти прибежище ни в этом мире, ни в следующем мире. Даже обладая какими-то знаниями, нам нужно избавиться от этих сомнений, от этой нестабильности. Иначе время работает против. Мы тратим много времени просто на то, чтобы бороться. И так не достигаем результата.
А какое значение решимость?
Главное. Решимость – главное значение. Если есть решимость, то со временем вы преодолеваете этот трудный период. Обязательно. Покажется сначала трудным, почти невозможным, но поскольку вы молитесь Кришне, у вас есть решимость, Кришна видит это желание, постепенно вы видите, о, теперь это возможно. Все, спасибо, Кришне. Теперь это возможно. Решимость, если она находится в низших гунах, она временна. То есть приятно можно сказать, я уже пытался это делать. И уже, казалось бы, даже сделал, но потом снова вернулся к старому. Что значит? Это решимость в низших гунах природы. Решимость глупая, когда вы достигаете какого-то результата и гордитесь этим. Просил есть мясо, и человек гордится. Боже, какая глупость. Просто такой голубь, почему голубь видит реально? И вот такая решимость глупая, она снова нас толкает в обратную сторону. Если мы наполнены решимостью, но не в низших гунах природы, обязательно будет хороший результат. Нельзя гордиться какими-то успехами. Они не такие уж большие успехи. Нельзя принимать как ложную гордость. Чтобы быть высокомерной, или гордиться, или сразу командовать всеми вокруг, если мы чему-то научились. Что свойственно человеку так. Ребенок заканчивает один из классов и думает, что он все уже знает. Родители знают это все. Он спорит со старшими, все что-то. Ну, диплома не видит. Такая решимость, она не постоянна. Но, в принципе, когда, пока человек не станет в смирении, даже решимость не очень поможет ему. Первое качество духовной жизни – это аманит вам, потом адам хит вам. Аманит вам – смирение. Адам хит вам – скромность. Ахимса – третье и так далее. Бхагавад-гита говорит об этом. Постоянная чистая преданность мне, это уже там, в конце это качество. Это уже как решимость можно описать. Есть глупая решимость, когда человек меняет свое решение. Завтра пойду на Бхагавата. Поругался с кем-то по пути. Нет, не пойду на Бхагавата, решительно. Так же решительно. Это глупая решимость. То есть, чему мы воспитываемся в сознании Кришны? Принимать святые вещи. Святыми, с которыми мы не можем поступиться. Только здесь мы даем. Это единственная практика духовная в мире, где мы даем обеты. Обет, значит, не нарушать всю жизнь. Чтобы мы не развивали вот эту глупую решимость. Научились быть стабильными, постоянными. Это очень важный момент. Это, собственно, есть сатва-гуна.
Преданный сказал, что в сатва-гуне человек сливается со временем. Как это практически выражается?
Сатва-гуна более или менее спонтанное действие. Спонтанно означает, что вы просыпаетесь не потому, что будильник звонит, а нужно подниматься, потому что у вас есть вкус. Спонтанно просыпаетесь утром. А что еще там делать? Спать что ли? Спать нельзя, утром самое лучшее время. Сначала это мы действуем через усилия, достигаем. Будильник, система, ашрам, мы должны поднимать свой. То в сатвагуне вы, естественно, хотите это делать. Неважно, есть будильник или нет будильника. Время пришло, должны встать, начать медитацию. То есть вы сливаетесь, как бы. То есть ваши желания становятся такими же, как влияние времени. Соответствует. Нет противоречий. То, что Кришна хочет, вы тоже этого хотите. В страсти у меня еще есть независимое желание. Кришна хочет, чтобы я поднялся рано утром для медитации, а я думаю, нет, если я поднимусь для медитации, не выспишься, я на работе себя плохо буду чувствовать. Работа важна очень. У меня еще есть свои какие-то планы. Долгое время мы и свои желания сохраняем, и служим Кришне. Долгое время делаем то и другое. А постепенно мы оставляем это все, в этом нет необходимости, все приходит в свое время. Всему отводит время, Кришна для всего нам выделил время, не нужно беспокоиться ни о чем.
Вы назвали смирение главной частью духовной жизни. Мы нас на реальной природе не
знаем. Смирение? Смирение – это первый шаг духовной жизни вообще. Раз мы здесь, в сознании Кришны с вами, значит, мы уже начали этот путь. Уже имеем какое-то смирение, чтобы слушать, принимать руководство. Смирение в разных гунах природы. В тамагуне смирение относится буквально к внешнему только поведению. Человек уже думает, что он в смирении. Он уже так считает. Смирение, да, у меня есть такое чувство. А ложный эгоист, ну, немножко тоже есть. У меня все есть, знаете. Я самодостаточно. И ложное смирение, у меня все. Там есть такая каша вообще. Он не отличает смирение от ложной гордости. И он смиренный, потому что молчит, ничего не знает. И спросить-то ничего не может. Пока он молчит, он смиренно выглядит. И ничего не делает. Если его занять служением, сразу видно, что ему трудно сотрудничать, он там ссорится, он обижается. Он очень сложно. То есть для преданного квалификации не имеет, потому что без денег он сразу становится сложным, без оплаты. Он смирен только, когда платит деньги ему сотру. Люди могут работать, пока им платят деньги, могут быть смиренными. Но это уже страсть, смирение в страсти. Я знаю этикет внешний, это все делаю, но внутри у меня всякое бывает, но я хотя бы внешне поделаю. А о благости вы рассматриваете смирение, как вашу возможность быть с Кришной. Не просто, чтобы удовлетворить людей как-то, или статус-кво иметь какой-то, или гордость иметь на основе своего смирения, а как возможность быть близко к Кришне. Так и есть. Без смирения мы не можем близко быть к Кришне. Только на большом расстоянии. Поскольку мы хотим близкого отношения с Кришной, мы развиваем смирение. Единственное качество, которое нас приближает к нему. Если у нас нет смирения, но мы заняты преданным служением, то это преданное служение мы направляем не на Кришну, а на гуру. Непосредственно на гуру. На старших преданных, служим вайшнавам. И они передают Кришне. Это тоже квалифицировано. Нет личного смирения, чтобы общаться с Богом, но я хотя бы могу служить старших вайшнавов, подчиняюсь гуру, служу им. В таком качестве, но я еще служу им. И они передадут мое служение Кришне, а у них есть смирение. Так тоже можно достичь хорошего результата. Мужская и женская природа, они не смиренны по своей сути. Это воплощение двух ложного эго, двух типов ложного эго. Каждый требует исполнения только своих желаний, мужчина и женщина. Малейшее разногласие – это прошепка. Накаляется. Хочется стереть порошок. Малейший дискомфорт в семье, он выражается очень активно. Близкие отношения. Как это соль там в грязи, когда держите, берете ее, там кристаллы соли. Если вы так на кожу возьмете, так близко так протрете, она вам поцарапает. Вот такой контакт мужа и жены. И там он близко, когда они общаются. Видите, там такие вот маленькие шероховатости. Вы их чувствуете очень остро. Это два ложных эго. И до какого времени они будут мучить друг друга, пока не станут смиренными. Невозможно подумать. Мужчина требует смирения от жены обычно. Потому что я мужчина. Тупым взглядом. Больше ничего не понимает. Я мужчина. Он забыл, что он душа вообще. Он должен как бы гуру-пати, он должен быть смиренным, он должен покровительство защищать, заботиться, он должен вкладывать туда энергию внутреннюю, высшую энергию вкладывать, чтобы получить как бы хорошее отношение. Он просто начнет молчать. Кто хозяин дома? Я мужчина. Самый низкий уровень вообще отношений. Просто, что у него пол другой, он требует, так сказать, себе уважения. Вообще, это не наша культура требует себе уважения, или чтобы нас слушали. А женщина делает по-другому. Она так не стукнет, что у нее нет столько сил ударить по столу. Внушительно. Она мягче устроена. Она превращается в змею. Заползает туда, в сердце к нему. И там она знает те места, самые болезненные. Кусай там. Я думаю, он не может. То есть у них есть у каждого свой арсенал. Они живут вместе. Любовь у них. До гроба. Похоже, они доведут друг друга. Это любовь. Если живут как кошка и собака, то лучше вообще такой ашем не устраивать. Кошки и собаки не нужны в создании Кришны. Прабхупада сказал. Нужно научиться цивилизованному отношению. Мы пример подаем другим. Это ложное эго, нужно научиться смирению. Муж и жена, конечно, ругаются, понятно, они будут ругаться, но нужно знать какую-то меру. Нельзя все равно жить в таких отношениях. Должны внутренне, вкладывайте внутреннюю энергию. Скромность, смирение. Не насилие, не вредите друг другу, не говорите неприятных слов, не надо беспокоить излишнее. Удерживайте себя от таких вещей. И занимайтесь преданным служением. В этом вы свободны полностью. смотря что вы можете делать помимо работы. Если у вас есть более высокие обязанности, вы можете оставить работу. Если есть более высокие обязанности, уже сейчас вы можете заняться чем-то более высоким, важным, и на самом деле, да, это оправданно будет. Но если нет никаких более высоких обязанностей, нужно продолжать работать. Если есть, если вы уже знаете, что вы будете делать и как себя будете поддерживать, если есть более высокие обязанности, да, можно. Служение, здесь имеется в виду, что у нас есть много обязанностей. У нас есть, кроме обязанностей профессиональных, духовных, есть обязанность поддерживать себя. Какое служение человек выбирает? То служение, которое также поддерживать его должно. Верно? Это тоже обязанность. Самая высшая обязанность — повторять Хари Кришна мантру. Я могу сделать вывод, неправильно здесь. Адхарма закрадывается, как? Именно через это, через возвышенные идеалы. А, Хари Кришна мантра, значит, ничего другого делать не надо. Остальное все по боку. Все, я уже выполняю самые главные обязанности, я воспеваю Хари Кришна мантру. Вот поэтому люди считают нас сектой. Арджуна как раз об этом и говорил Кришне. Кришна, я хочу уйти и стать Бабаджи. Повторить Хари Кришна мантру. Говорит, нет, должен сражаться. То есть когда-то, в какой-то момент времени, когда уже вы не будете приспособлены ни к чему, в конце жизни вы будете только мантру повторять. И это будет вполне достаточно для вас. И поддержание, и все тут будет включаться. Потому что вы будете на другом уровне. Сейчас при этом многие имитируют. Я повторю Хари Кришна мантру, значит, все остальное должно прийти ко мне, вот просто с неба сходится. Как это выражается? Что значит, вы мне все должны что-то. Если я вам что-то говорю, что-то воспеваю для вас, вы мне что-то. Это извращенное сознание. Никто никому ничего не должен. Вы должны знать, что я должен. Вот исполняя свои обязанности, сюда включается и энергия поддержания. Если я правильно выполняю свои обязанности, то энергия поддержания также присутствует в этом. Это один из критериев.
Церковь, вы слышали, что за озером сейчас происходит?
М?
Насчет церкви слышали, что за озером сейчас происходит? Там раздают эти преданные буклетики насчет самого царя.
За озерно это что такое?
Там фестиваль. Да. Место, где будет проводиться фестиваль.
Наш фестиваль.
Да, с большой группой приехали как раз оттуда. Там строим поддалы. И вот буквально преданные матаджи принесли. Это распространяется в магазинах, везде, где только можно. Такая вот антиагитационная пропаганда.
Это христиане.
Смотрите, обвиняют нас в торговле оружием, наркотиков, убийстве вообще детей, изнасилованием вообще.
Ну так же, в России ничего нового нет.
Такого не было.
На Украине не было такого?
Не было.
Так я вас всегда спрашивал на Украине, как христиане относятся?
Хорошо относятся сейчас. Это с России зависит.
Это в России.
Это в России.
Никогда не было.
А мы все равно пройдем хороший фестиваль. В Анапу они приезжали с этими флагами, помните, там, с казаками. Там.
На разборке.
Так или иначе был хороший фестиваль. Да. Видите, изображение наше здесь есть. Имя Кришны есть. Уже что-то хорошее, видите, делают они тоже.
Нужно почитать, чтобы быть во всеоружии.
Вот это читать?
Нет, ну чтобы знать, вот люди, будто вдруг там такое получится контакт. Ну и люди приходят к нам на фестиваль, так в сторонке стоят, вот там. И чтобы знать, о чем речь. Что, в чем нас обвиняют.
Ничего существенного здесь нет, кроме лжи. Даже нет никаких оснований философских, научных. Вообще ничего. На самом низком уровне, просто грязью поливают.
Но слово «Кришна» там есть?
Да, видите, крупно.
Ну, как он рассказал, как он рассказал, что как была плохая статья, он говорит, да тут. Сколько раз слово «Кришна»?
Фестиваль все равно пройдет хорошо, это известно. Все фестивали проходили очень, очень хорошо. Неважно. Знаете, я был однажды в Туле. Как-то в Туле была программа у меня. И преданные организовали публичную лекцию. Это было большое фойе кинотеатра. Тоже там была своя сцена. Зима, я вхожу в Тхоти. К началу программы. И там при входе стоит Человек, который раздает подобные буклеты каждому, кто идет на лекцию. Вот такая же. И мне тоже, да? Я на сцену сажусь с этим листочком, смотрю, и 80 человек людей новых, все с листочком. И все читают. И я тоже сижу, читаю. Перед программой. Потом проводим, 3 часа была программа, был киртан, была лекция, были вопросы. Ни одного вопроса по листочку люди не задали. Я был просто поражен. Но сейчас они на меня завалят этими вопросами. Кто вы, что вы там, почему так говорят и так далее. Ни одного. Философский вопрос с большим интересом. Люди вообще забыли про это. Христиане, в принципе, вот эти христиане, они уже давно известны своим характером. Люди тоже не первый раз встречаются. Не только нас отвергают, они всех отвергают. Не такая уж проблема. В России православные не примиряются вообще ни с какими другими группами.
А это подростки. Это русские.
Русские. Ты, конечно, русские. Патриархат. Здесь, на Украине, думаю, что этот номер пройдет у них. Здесь все священники, которые приходили со мной поговорить, познакомиться, они мягкие, добрые люди. Совсем другое дело. В России они очень реакционно устроены. То есть, тоталитарная, то есть, у них как группа, которая хотят мирового господства. Его захватить власть. Нас-то мало интересует. Это Тамагуна.
Мы просто проживаем там, где это все происходит. И могу сказать, что на самом деле там очень благостная сейчас атмосфера. То есть там постоянно сейчас проводятся фестивали славяно-ведической культуры. Также приезжают разные махараджи, интернационалисты. Их непреданные убирают всю территорию, сплошная благость, как будто бы буквально полно. Все в исключительной благости. То есть все нас приветствуют. И даже когда мы где-нибудь там в кубиках поем махамантру, нам буквально организовывают залы, то есть, где мы могли бы это, то есть, мангаларачи проводить и все остальное.
Они беспокоятся, потому что у нас есть развитие, успех определенный.
Люди просто на самом деле смеются с этим прошу и в какой-то мере даже еще больше усиливаются. Там очень по-детски все написано, просто смешно. Люди имеют непосредственное общение с трезвым.
Даже в России самый известный сектовед — это Дворкин. Он известен, конечно, по всей России. И он православным себя считает. Он ненавидит сознание Кришны до глубины души. Это самый реакционер, главный, собственно, Дворкин. И он приезжал даже в Екатеринбург, поскольку там преданные, когда выходили на харинамы, летом они выходят на харинамы, на все харинамы приходили христиане. Не пропускали ни одного харинамы. Тоже с плакатами выйдут, там что-то говорят, но сопровождают харинаму и так далее. И преданные стали проповедовать, потом им отвечать на вопросы, там, что у вас написано на плакате, не стали прятать свои плакаты. Преданные философию знают хорошо, а они нет. Но что-то там выкрикивали, что-то еще, и тут Дворкин приехал поддержать, узнал, что тут в Екатеринбурге вот происходит что-то важное, против сознания Кришны организовывается, регулярно он приехал поддержать. И напал там на преданного какого-то, он же такой реакционер, агрессивный, разбил мридангу глиняную, а их милиция защищает преданных. И милиция, они не разобрались, кто это. Какой-то хулиган здесь. И дубинками его так сбили. Несчастного это Дворкина. Ну, преданные они, конечно, всем желают добра, всем живым существам. Но когда побили Дворкина, все улыбались. Молчали, не улыбались. Всем понравилось. С тех пор ни Дворкин, ни христиане не выходят больше на хрена. Нет, если нас не остановило КГБ в те времена, когда нас было всего вот столько человек, вот, или вот столько вот человек, то как это можно сделать сейчас на этих фестивалях? Это невозможно. Хари Кришна. Вопрос? Последний вопрос?
Вы говорили, что служение, как бы, это хорошо, если оно помогает нам поддерживать свое тело. Если преданные занимают служение в сфере каких-то услуг для преданных, можно ли говорить какие-то конкретные детали, например, это не будет оскорблением преданных?
Что будет? Оскорблением?
Допустим, если предоставляем какие-то услуги, но называем за это какие-то цены, не за материал, допустим, а за конкретно. Я делаю, если придумал цену, вы дайте мне столько денег, а не за пожертвование.
Например?
Например, шью одежду преданную. И материал, как бы, они приносят с собой. Говорят, вот сколько вам дал, сколько захотите. Можно придумать цену?
Соответственно,
деньги получать.
Можно, да, можно, как бы, могут сами давать деньги, сколько захотят, да? Для преданных можете сделать так. Можете не назначать цену, можете назначать цену, но пассивную. Если вы так себя поддерживаете, то понятно, какая цена должна оцениться ваш труд, что вы можете себя поддерживать, естественно. Но в отношениях между преданными лучше. Проще все делать. Однажды Хари Кирстами приехал в Америку. Он рассказывал об этом раньше. Его приняли в храме, он давал лекции. И поскольку он жил в храме, занимал комнату, ел просад, президент пришел и дал ему счет за 3 дня. Значит, вот такое количество просада было съедено. Значит, столько-то долларов. Комната это стоит, значит, тут столько долларов, вы 3 дня жили, вот умножить так, вот такая сумма. Но финансово, мы понимаем, финансовое положение трудное, там, деньги, поддержание, поэтому вот президент сказал, что надо, Махарадж тут. Он сказал, взял другой листок, написал лекцию по Бхагаватам, 3 дня на 3 лекции по Бхагаватам, значит, так столько стоит, класс, вечерние классы. Даршины, все точно сосчитал, и точно такая же сумма получила. И дал ему отписку. Он посмотрел, сравнил, сказал, нормально, то есть мы не должны. Обычно мы не назначаем цену преданным, но социальная жизнь, это происходит, необходимо, социальная жизнь. И рассматривать как социум преданных сознания Кришны. Иногда это необходимо. Что-то выставлять за цену, скажем, ну, это же лавки у нас есть какие-то на фестивалях, мы что-то все равно же продаем, там, и кому преданным. Мешочки, четки, все там еще, какие-то атрибуты. Кто-то себя тоже должен поддерживать, семейные люди, и книги распространяют, тоже какие-то проценты берут себе, практически смотрят на это. Единственное, Прабхупада не хотел, чтобы пуджари и проповедники получали зарплату. То есть брахманы не должны жить в этом жизни.
Это они должны жить по этому принципу, если они приходят само по себе.
Само по себе должно приходить, да. Брахманический принцип приходит само по себе. Вы исполняете обязанности, то, что пришло, само по себе, это ваше. То есть вы не просите, не требуете, цену не назначаете. Если так можете, вы можете оставаться брахманом. Если так не можете, нужно что-то еще делать. Hare Krishna, Шрила Прабхупада ки.